Это был выпуск «Последних известий». Его представил Ярослав Шимов. Московское время 16:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Большинство россиян выступают за восстановление выборности глав регионов, показывают независимые опросы общественного мнения. Верховная Рада Украины на ближайшем заседании должна рассмотреть вопрос об отставке премьер-министра Юлии Тимошенко. Начало программы так называемых «народных гаражей» привело к протестам жителей Подмосковья. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня были обнародованы результаты социологического исследования Левада-центра, согласно которым большинство россиян поддерживают идею реформирования политической системы страны. Реформа предполагает возвращение прямых выборов губернаторов, выборов в Госдуму по одномандатным округам и возрождение многопартийной системы. Тему продолжит Лейла Гениатуллина.
54% опрошенных выступают за возвращение к прямым выборам губернаторов. Это на 3% меньше, чем в прошлом году. Зато выросло количество россиян, которые хотят вернуть выборы в Госдуму по одномандатным округам. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал социолог Левада-центра Алексей Левинсон.
Россияне, абсолютным большинством, выступают за возвращение к прямым выборам губернаторов. Мы получали уже такие данные. И мы знаем, что тогда, когда после событий в Беслане эти выборы были отменены, население согласилось с таким решением, во-первых, не очень значительным большинством, а во-вторых, во всяком случае, отвергая мотивировку, которую предлагали тогда, что это повысит безопасность на случай террористических атак. Важно сказать, что губернаторы представляют собой один из главных этажей власти, который видит над собой обычный россиянин. Это этаж, который к нему ближе, чем московские федеральные власти, от которого больше зависит. Известно, что именно институт губернаторов, практически единственный из институтов властных, имеет положительное сальдо доверия со стороны россиян, если не считать, конечно, фигур высшего федерального уровня. Далее надо сказать, что губернаторы имели это доверие и тогда, когда они были выборными, и тогда, когда они стали назначаемыми. В этом смысле население, так сказать, не лишило их своего доверия, но сам факт возможности выбирать привлекателен для российских жителей. И примечательно, что, скажем, люди молодого поколения активнее выступают, чем пожилые. Это не так часто у нас встречается.
Можете рассказать о некоторых результатах вашего опроса?
За то, чтобы вернуться прямым выборам губернаторов, выступает 21% определенно за, и еще 33% скорее за. Получаем 54, почти 55%. Ну вот, а если говорить о людях молодых, то там получается, что их около 60%. И то же самое, что касается людей с высшим образованием. Активно выступают жители городов среднего размера за такую меру. Мне кажется, что это 55-56% за это. Если говорить о том, с чем можно сравнить авторитет губернаторов, то они стоят, по данным того же опроса, стоят в первой половине, так сказать, институтов, которые россияне считают играющими существенную роль. Их авторитет выше, чем авторитет Федерального собрания и Государственной Думы.
Рассказывал эксперт Левада-центра Алексей Левинсон. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Алла Батурина спросила у жителей Улан-Удэ, хотели бы они вернуться к прямым выборам губернаторов.
С одной стороны, неплохо, что назначают, поскольку они знают свои кадры. А с другой стороны, народ не всегда голосует правильно, выбирая тех, кто агрессивно нам себя навязывает, можно сказать. Не всегда, может быть, и верно. Так что я не могу вам сказать точно, хочу ли я, не хочу ли. Пусть назначают. В принципе, демократия, наверное, не сохраняется, поскольку выбирает не народ. Но у нас народ, в основном, видите, политически неграмотные и выбирают не всегда верно.
На сегодняшний день правильное назначение, потому что много людей приходят к власти, которые не готовы управлять народом. Если смотреть как со стороны демократии, сейчас такой вот период, момент, когда именно нужно назначать. А потом со временем, конечно, это уже народ будет готов к этому. Тогда уже, конечно, выборы будут правильные.
Более демократично это прямые выборы, конечно. Ну а с другой стороны, там, видите, придет случайный человек. какой-то демагог.
Не знаю, я бы думал на это.
По-моему, не имеет никакого значения. Кому надо, тот все равно будет у власти.
Да, конечно. Но в любом случае, мне кажется, лучше, когда народ выбирает. Даже из того, что есть, но назначает народ. А не когда назначает кто-то сверху, потому что это уже коррупция. Когда выбирает народ, это уже мнение народа, и он именно выставляет своего кандидата. А когда кто-то назначает, это уже вообще, можно сказать, без нас решается наша судьба.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, хотели бы вы вернуться к прямым выборам губернаторов. Проведение социологического опроса Левада-центра совпало с голосованием в Думе Ханты-Мансийского автономного округа по кандидатуре депутата Госдумы Натальи Комаровой на должность губернатора региона. Сегодня она была единогласно утверждена на этот пост. Из Ханты-Мансийска передает журналист информационного агентства СиаПресс Маргарита Прокопенко.
Депутаты Думы Егры сегодня единогласно утвердили на пост главы региона Наталью Комарову. Ее кандидатуру президент России Дмитрий Медведев рекомендовал неделю назад. Все это время в Ханты-Мансийске было неспокойно. Горожане несколько раз выходили на митинги к дому правительства. По городу ездят машины с плакатами на задних стеклах «Долой Комариху». Милицейские патрули оцепили сегодня центр Ханты-Мансийска с самого утра, но массовых волнений не было. На заседании Думы Югры присутствовал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Виниченко. Кстати, в своем выступлении он назвал Наталью Комарову будущим губернатором еще до того, как депутаты проголосовали. Наталья Комарова пообещала, что социальных революций в связи с ее вступлением в должность в регионе не будет. Напомним, инаугурация должна произойти 1 марта.
Рассказывала Маргарита Прокопенко, журналист информационного агентства СиаПресс. Эксперт Московского фонда Карнеги Николай Петров не сомневался в том, что депутаты проголосуют единогласно за кандидатуру Натальи Комаровой. Однако Кремлю все-таки стоило бы прислушаться к мнению местного населения, считает Николай Петров.
Такая ситуация говорит, скорее всего, о том, что заменяя многолетнего и довольно авторитетного губернатора Филипенко, не очень известный в регионе, дамой, которая имеет опыт работы в качестве вице-губернатора, но не в Ханты-Мансийском, а в Ямало-Ненецком округе, Москва, очевидно, недооценила и не договорилась полностью с местными политическими элитами. И мне кажется, что те выплески настроений, которые мы видим в Ханты-Мансийске, они все-таки вряд ли так уж спонтанны и, скорее всего, имеют отношение к местным политическим элитам, вполне обоснованно недовольными тем решением, которое принял президент. Что касается дальнейшего трудоустройства Филипенко, то я думаю, что он получит какой-то статусный, но вряд ли значимый в реальной политике пост, по-видимому, где-то в Москве, и, наверное, это будет не просто советник, а может быть что-то более функциональное, но, по-видимому, это будет просто как бы мягким переходом с поста губернатора на позицию пенсионера.
Это был политолог Николай Петров. Сегодня Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно утвердила депутата Госдумы Наталью Комарову в должности губернатора региона. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов и 15 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, у одной из школ обнаружено взрывное устройство. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на правоохранительные органы, территория школы оцеплена. Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно утвердила Наталью Комарову в должности губернатора региона. На досрочных выборах мэра города Орел, по предварительным данным, лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Сафьянов. В Москву с двухдневным визитом прибыл премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. В Бельгии по меньшей мере 20 человек погибли в железнодорожной катастрофе. По предварительным данным, столкнулись два пригородных поезда недалеко от города Халле. Силы НАТО и афганские правительственные войска уже третий день продолжают наступление на позиции талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. По сообщению властей провинции, минувшей ночью в боях в городе Марджа, опорном пункте талибов, убито не менее 12 боевиков. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Право на детство. Как соблюдаются права детей России? Что происходит в детских домах и домах инвалидов Сибири и Поволжья? В разговоре, который состоится в нашей московской студии, примет участие член президентского совета по правам человека, журналист Ирина Ясина и уполномоченный по правам человека при президенте России – Павел Астахов. Ведет программу «Обозреватель свободы» Анна Качкаева. Эфир, напомню, в 19 часов сразу после новостей. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который подготовил для нас обзор публикации в международной печати. Игорь, здравствуйте. Что сегодня любопытного в западных газетах?
Здравствуйте, Андрей. Редакционная статья газеты «Вашингтон-Пост» посвящена возможной продаже России французского вертолетоносца «Мистраль». Я приведу несколько цитат. С одной стороны, ничего удивительного в намерении Франции продать России ультрасовременный корабль нет. Хотя, конечно, не стоит забывать, что Россия, вопреки международному праву, оккупирует в настоящее время часть суверенного государства, у которого с Францией вроде бы хорошие отношения. Ну, такие уж времена.
Игорь, простите, имеется в виду Грузия?
Да, да, Грузия. Я продолжу. Франция никогда не скрывала, что готова поступиться принципами, когда речь идет о коммерческих отношениях со страной, поставляющей Европе нефть и газ. Но все-таки это удивительно. Мы же все помним, как президент Николя Саркози способствовал окончанию военного конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года. Причем тогда Россия обещала Саркози вернуться к границам, предшествующим конфликту. Тогда же Саркози раструбил всему миру об успехе французской дипломатии, а если точнее, своей личной дипломатии. Вскоре Россия нарушила свои обещания и продолжает их нарушать по сей день. Так что все-таки надо удивляться тому, что президент Саркози принял решение усилить боевую мощь российского военно-морского флота. Если вертолетоносец «Мистраль» будет дислоцирован в Черном море, то он сможет нанести эффективный удар по Грузии, если дело дойдет до очередного конфликта. И не только по Грузии, а по любой другой стране Черноморского бассейна, которая оскорбит имперские сантименты Владимира Путина. В прошлом году командующий военно-морскими силами России прямо сказал, что наличие «Мистраля» позволило бы России прижать Грузию к ногтю не в течение 26 часов, а за 40 минут. Французы попытались смягчить впечатление от сделки, заявив, что суда подобного класса использовались Францией в ходе гуманитарных миссий. И это говорится о корабле, оснащенном новейшими наступательными вооружениями. Мысль просто смехотворная. Остается только надеяться, что у месье Саркози природный иммунитет от чувства смущения, завершает свою редакционную статью «Вашингтон-Пост».
Игорь, а западная пресса что-то пишет на российские темы?
Британский еженедельник «Экономист» обращает внимание на тот факт, что премьер-министр Владимир Путин пригласил своего польского коллегу Дональда Туска посетить церемонию по случаю 70-летия расстрела поляков в Катыни. Это означает, что российские телезрители впервые станут свидетелями того, что российские лидеры признают вину СССР в уничтожении войсками НКВД более 20 тысяч поляков. Приглашению предшествовали 2 года дипломатических усилий. Именно Туск пригласил в сентябре 2009 года Владимира Путина на церемонию в Гданьск, где отмечалось 70-летие начала Второй мировой войны. Это был сильный стратегический ход. Тогда все прошло гладко. Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский тоже проявил благоразумие. По его инициативе проблему Катыни обсуждали польские и российские историки. Одновременно польский епископ начал диалог с Русской Православной Церковью. Помимо католиков и православных, в Катынь приедут и иудеи. Среди убитых в Катыни сотен польских евреев был главный раввин польской армии Барух Штейнберг. Поляки верят, что мягкий дипломатический подход окажется эффективней, чем прежние попытки открытой конфронтации с Россией, завершает еженедельник «Экономист».
Игорь, что пишет британская пресса об умершем писателе Дике Фрэнсисе, который был популярен во многих странах мира, в том числе и в России?
О бывшем выдающемся жокее и авторе десятков бестселлеров, умершем в возрасте 89 лет, пишут все национальные газеты Соединенного Королевства. Он издавал по роману в год, и его последняя книга выйдет в конце 2010 года. Литератором он стал после несчастного случая, когда во время скачек упал с лошади. Он разбогател благодаря бестселлерам. Семейная жизнь у него тоже сложилась счастливо. Вопреки сопротивлению близких, он женился на школьной директрисе, с которой, как считали его и ее родственники, у него не было ничего общего. Будучи первоклассным жокеем, он переломал дюжину костей и даже на свадьбу пришел с рукой на перевязи. Он много путешествовал, в том числе и по России. Недоброжелатели утверждали, что романы Дика Фрэнсиса на самом деле написаны его женой. Но газета «Таймс» полагает, что его жена Мэри действительно помогала Фрэнсису в разысканиях и редактировала тексты мужа, о чем всегда с благодарностью говорил вслух.
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Игорь Померанцев. На Украине Центральная избирательная комиссия подвела официальные итоги президентских выборов, объявила их победителем лидера партии регионов Виктора Януковича, а спорить результаты голосования в суде готовятся представители проигравшей стороны премьер-министра Юлии Тимошенко. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
После того, как Центр избирком Украины поставил точку в вопросе президентства Виктора Януковича, своими главными задачами на ближайшее время он назвал формирование новых парламентской коалиции и кабинета министров. Среди кандидатов на пост премьера уже значатся регионалы Борис Колесников, Николай Азаров и бронзовый призер первого тура президентских выборов банкир Сергей Тегибко. Однако эксперты сомневаются в возможности переформатирования коалиции, которая должна утвердить новый состав правительства, и не исключают первого после выборов политического кризиса. На заседании Согласительного совета руководителей фракции Верховной Рады спикер Владимир Литвин предложил привести к присяге четвертого главу государства на торжественном заседании парламента 25 февраля. Впрочем, соратники, проигравшие выборы Юлии Тимошенко, обещают помешать таким планам. Помочь им готовы и четверо членов Центризбиркома. Они считают, что, огласив окончательные итоги голосования, не рассмотрев все жалобы и не дождавшись многих судебных вердиктов, комиссия нарушила закон. Ожидается, что в ближайшее время представители Тимошенко подадут иск в Высший административный суд Украины с требованием отменить результаты президентских выборов. В своем телеобращении к украинскому народу в минувшую субботу премьер заявила, что более миллиона голосов, достаточных для ее победы, были незаконно засчитаны Януковичу.
Даже если бы 2 миллиона мы выиграли или 3 миллиона, Юлия Владимировна сказала бы именно то, что она сказала. Я хочу сказать, чтобы наши уважаемые избиратели верили только фактам. А факты таковы. Из 87 судов, которые прошли, партия региона выиграла все 87.
Сообщил один из лидеров регионалов Борис Колесников. А глава избирательного штаба Тимошенко Александр Турчинов по-прежнему настаивает на пересчете голосов и предлагает начать с Донецкой области, где большинство получил Янукович, и со Львовской, где победителем стала Тимошенко. Продолжает Борис Колесников.
Для себя Александр Валентинович Турчинов может поехать и посчитать для истории. Мы ни в каких пересчетах участвовать не будем. У нас нет никаких законных оснований на пересчет. Пожалуйста, считайте.
Между тем, российский президент Дмитрий Медведев, ранее поздравивший Виктора Януковича с успехом на выборах, теперь поздравил его и с избранием президента, пригласив посетить с визитом Россию. Накануне зампредседателя партии регионов Анна Герман сообщила, что первое приглашение поступило Януковичу от руководителей Евросоюза, и поэтому было бы логично, если бы он сначала отправился в Брюссель, а затем в Москву. Сам же новоизбранный президент заявил, что его первый визит после инаугурации будет к соседям в ту страну, где можно быстро решить любые вопросы, актуальные для Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
С сегодняшнего дня власти Москвы начинают продажу машин и мест в так называемых народных гаражах. Чиновники полагают, что народные гаражи спасут город от дефицита парковочных мест и, как следствие, пробок. Многие москвичи критикуют программу за дороговизну и удаленность народных гаражей от жилых домов. Они протестуют против сноса ракушек, против строительства паркингов на месте сложившихся уже стоянок, рассказывает Вера Володина.
Суть программы «Народный гараж» – строительство дешевых многоуровневых паркингов в шаговой доступности от жилых домов. Под строительство 147 тысяч машин и мест власти выделили более 200 земельных участков. Как реализуется эта программа в целом по Москве, можно понять по отдельному примеру Зеленограда, где наиболее низкий показатель обеспеченности организованными парковками. На 100 жителей почти 40 автомобилей, и только 4% из них обеспечены парковкой. Строительством объектов «Народный гараж» занимается «Зеленоградстрой». Замдиректора фирмы Сергей Шапкин Мишустин отвечал на вопросы в эфире «Зеленоград.ру».
По нашим прикидкам, заключены предварительные договора где-то на процентов на 70-75. Сроки строительства во многом будут зависеть от того, как мы будем получать деньги за выполненные работы. Приблизительно, что вот по трем гаражам у нас физически выполнено порядка 40 миллионов рублей. Реально мы получили только 15.
По данным на конец прошлого года, москвичами уже вложено в программу народных гаражей свыше 7,5 миллиардов рублей. Власти утверждают, что альтернативы народному гаражу практически нет, что коммерческие гаражи продаются по 800 тысяч рублей. В противовес эксперты заявляют, что бокс в ГСК сегодня можно купить дешевле 200 тысяч рублей, что так называемые народные гаражи станут предметом перепродаж. Программу уже успели назвать антинародный гараж не только из-за цены, но и потому, что зачастую строительство ведется методом точечной застройки. Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко».
В основном там деревья, там скверы, там дворовая инфраструктура, детские площадки. И вот вместо этого граждане вдруг получают забор строительный, который охватывает все это пространство и обозначает то место, где будет построен гараж до 5 этажей. Естественно, это вызывает справедливое возмущение граждан. Как правило, все эти стройки носят незаконный характер, документов никто не предъявляет. Есть устное распоряжение, насколько мне известно, руководителей строительного комплекса о том, чтобы эти гаражи возводились в ускоренном порядке, то есть без ордерно-подготовительной работы и даже разрешения на строительство. Ну и кроме того, само понятие «народный гараж» в приложении к этим планам является профанацией, потому что для народного гаража должны создаваться предварительно гаражно-строительные кооперативы, граждане должны добровольно объединяться друг с другом и добровольно вносить эти средства, а город должен им добавлять. В этом была изначальная идея народного гаража. Сейчас это превратилось просто в обыкновенный коммерческий проект. Ну какой народ может позволить себе такие траты? Верхний-средний класс. В результате люди сталкиваются лбами. Те, кто хочет приобрести место в гараже, как правило, живут не в том дворе, где его строят. А те, кто живет в этом дворе, не могут позволить себе его купить, даже если у них есть машина, потому что нет такого количества богатых людей в данном дворе. В результате не только конфликт интересов, но и будущий транспортный коллапс. Ведь те машины, которые останутся стоять на газонах и до проездах в этих дворах, они никуда не денутся. Мне удалось отстоять только примерно около 30 адресов, по которым я убедил руководство города не осуществлять эти планы. 5% того объема, который планируется освоить в ближайшее время.
По оценке Михаила Блинкина, научного руководителя НИИ транспорта и дорожного хозяйства, не более 20% автомобилей в Москве имеют легальные, узаконенные парковочные места. И это самый большой аргумент в пользу строительства народных гаражей.
В этих условиях я искренне приветствую строительство любых гаражей. Народных, антинародных, коммерческих или каких угодно. Это жуткий дефицит, который для того, чтобы это вот входило в цивилизованное русло, должен быть хоть как-то расшит. Дальше начинается самое интересное. Регулирование парковочного пространства города. В любом большом городе мира парковочное пространство урегулировано. В Москве нет. В этих условиях я вообще не очень понимаю, какие стимулы подвинуть человека на такие серьезные затраты, как покупка гаража.
По неофициальным данным из московской мэрии, к этому дню завершено строительство 48 гаражных комплексов. Чиновники рассчитывают, что к апрелю этого года будет отстроено еще примерно 110. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии, в столице Орджоникидзевска, в одной из школ обнаружено взрывное устройство. Как сообщает Интерфакс, территория школы оцеплена, на месте работают саперы. Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно утвердила Наталью Комарову в должности губернатора региона. Кандидатуру Комаровой 8 февраля внес на рассмотрение Думы президент Дмитрий Медведев. На досрочных выборах мэра города Орел, по предварительным данным, лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Сафьянов. По данным городского избирательного комитета, он получил около 55% голосов. За его главного соперника, кандидата от КПРФ Василия Конникова, проголосовали почти 34% избирателей. В Москву с двухдневным визитом прибыл премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. В Бельгии по меньшей мере 20 человек погибли в железнодорожной катастрофе. По предварительным данным, столкнулись два пригородных поезда недалеко от города Халле. Силы НАТО и афганские правительства созданные войска третий день продолжают наступление на позиции талибов в провинции Гельмен на юге Афганистана. По сообщению властей провинции, минувшей ночью в боях в городе Марджа, опорном пункте талибов, были убиты не менее 12 боевиков. Таганский суд Москвы приговорил к 8 годам заключения бывшего сотрудника правоохранительных органов Сергея Хаджикурбанова по обвинению в вымогательстве. Суд счел Хаджикурбанова виновным в вымогательстве 350 тысяч долларов у основного свидетеля обвинения по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, ратифицирующий беспошлинные поставки нефти в Белоруссию. Согласно договоренности, достигнутой 27 января, Россия поставит Белоруссии более 6 миллионов тонн нефти беспошлинно. В Петербурге активисты движения «Живой город» провели акцию протеста против строительства торгового центра в исторической части города. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы можно найти на сайте «Радио Свобода», адрес www.svobodanews.ru. И сейчас, как всегда в это время нашей программы, в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Итак, на какие публикации на сайте вы бы советовали нашим слушателям и читателям обратить особое внимание сегодня?
Добрый день. Прежде всего, я бы обратила внимание наших читателей и слушателей на то, что в качестве колумниста, постоянного колумниста сайта «Радио Свобода» теперь выступает Виктор Ерофеев. С недавнего времени его часовая программа больше не выходит в эфире «Радио Свобода», зато существует колонка, которая будет публиковаться точно так же, как и колонка Виктора Шендеровича, каждую пятницу еженедельно. И затем эта же колонка в виде реплики будет присутствовать в эфире итоговой программы, которую ведет Дмитрий Волчек по субботам. Итак, ваши любимые авторы и наши коллеги Виктор Шендерович и Виктор Ерофеев теперь постоянные колумнисты свободанews.ру. Из тех материалов, которые сегодня публикуются на сайте «Радио Свобода», я бы обратила внимание на интервью, которое называется «Расследование в пользу слабых». Это интервью с известным журналистом-расследователем Гюнтером Вальрафом, который взял наш коллега Александр Сосновский, работающий в Берлине. Вальраф – один из самых ярких журналистов-расследователей современной Германии. С его именем связана масса всяких захватывающих историй, масса сенсаций. А для человека, живущего в России, чтение «Откровений» Гюнтера Вальрафа становится замечательно интересным, потому что, увы, расследовательская журналистика в России, все мы знаем, переживает кризис по многим причинам, и прежде всего по политическим причинам. И тем интереснее читать о том, как Гюнтер Вальраф ведет свои расследования, на каких принципах он базируется, как он готов отстаивать свою точку зрения в суде и как он выигрывает в этих судах.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Напомню, адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. В Москве 16:34. Вы слушаете «Радио Свобода». Правоохранительные органы Швеции обратились в суд с просьбой о выдаче разрешения на временное содержание под стражей шведского гражданина, 34-летнего Андерса Хокстрёма, подозреваемого в организации похищения надписи, сделанной из металла. Эта надпись находилась над входом в лагерь Освенцим. Печально знаменитая надпись «Работа делает свободным». Из Стокгольма передает наш корреспондент Наталья Казимировская.
Когда в декабре 2009 года печально знаменитый лозунг «Работа делает свободным», встречавший узников Освенцима при входе на территорию лагеря смерти, вдруг исчез со своего места, а потом куски этой металлической конструкции, распиленные на три части, были обнаружены в лесу в Польше, то следы этого похищения привели в Скандинавию. Выяснилось, что кражу надписи осуществила группа польских граждан, а заказ они получили из Швеции. Польские власти подали в общеевропейский розыск, и в эти дни был задержан бывший лидер одной из крупнейших шведских нацистских партий Андерс Хокстрём, подозреваемый в этом преступлении. Андерс Хокстрём – довольно известная фигура в Швеции. В 90-е годы он торжественно вышел из рядов нацистской партии и стал героем дня. На огромной арене «Глобен» он выступал перед 9-тысячной аудиторией и был вознагражден громом аплодисментов. В зале присутствовали наследная принцесса Виктория, тогдашний премьер-министр Швеции Йоран Персон. Выступление Андерса Хокстрёма на этом мероприятии было названо в шведской прессе кульминацией вечера. И вот сегодня имя Андерса опять у всех на устах в связи с его причастностью к похищению надписи на воротах Освенцима. Сам он заявляет, что лишь выполнял чье-то поручение о транспортировке ее из одного места в другое, а также помог похитителям осуществить контакт с предполагаемым покупателем, предложившим миллионные суммы в денежное вознаграждение. Мало этого, Андерс опять пытается выставить себя героической фигурой и, по словам газеты «Aftonbladet», утверждает, что если бы не он, то преступление это никогда не было бы раскрыто, что он горд своим участием и помощью правоохранительным органам, и это именно благодаря ему полиции удалось осуществить свои действия и, более того, предотвратить планируемые террористические акты. По словам Хокстрёма, деньги, вырученные от продажи фашистской вывески, собирались употребить для совершения террористических атак против зданий правительства, Министерства иностранных дел и дома премьер-министра Швеции Фредерика Рейнфельда. На вопросы о Хокстрёме отвечает его защитник, адвокат Бьорн Он заявляет со всей ответственностью, что он невиновен в том, в чем его обвиняют польские власти. В этой ситуации он намерен предоставить сведения и доказательства своей невиновности. На сегодняшний день вывеска «Работа делает свободным» возвращена в музейный мемориальный комплекс Освенцима и будет реставрироваться. Андерс Хокстрём ждет решения шведского суда о выдаче его польским властям. Наталья Казимировская для Радио Свобода, Стокгольм.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 16 часов 38 минут на волнах Радио Свобода сетевые разговоры.
Российскую блогосферу вдруг взволновал национальный вопрос. Причем без особых для того поводов. В большинстве случаев достаточно написать слово «грузин», «русский», «еврей» или «украинец», как сразу появляется десяток, а то и сотня комментариев, изобилующих демагогическими аргументами и ненормативной лексикой. Следует отметить, что в Рунете всегда были блогеры, склонные эпатировать окружающих своими «незашоренными», в кавычках, политкорректностью и здравым смыслом взглядами. Однако в последнее время их количество явно возросло. Показательным примером является провокационный твит журналиста Максима Кононенко. Написав по поводу гибели на Олимпиаде грузинского спортсмена «грузины даже на санках не умеют кататься», Кононенко затем старательно собирал гневные реакции пользователей, публикуя подборки в своем блоге. Примерно таким же парадом взаимных оскорблений и брани обернулась противоположная инициатива блогера портала «Слон.ру» Валерия Гринберга. В записи «Прощенное воскресенье» он попросил прощения у московских гастарбайтеров.
«Каждый день я вижу вокруг себя множество людей, убирающих, строящих и обслуживающих москвичей. Кто эти люди? Что привело их? Зачем они приехали в чужой город, в иной климат и бесчеловечную среду обитания? Они просто хотят выжить и не дать умереть своим многочисленным родственникам. Они готовы на любую работу, на любые условия жизни, только бы иметь работу и жить». Для всех местных они на одно лицо, их не различают, кто таджик, кто киргиз, а кто узбек. У них одно имя – чурки. На них смотрят, как на муравьев, ползающих под ногами. От них отворачиваются на улице, отодвигаются в метро, часто бьют, иногда убивают.
Этот пост собрал более 400 комментариев, большинство из которых выражали несогласие с автором. Вот пример наиболее сдержанного по тону возражения.
А в этих бывших братских республиках отношение к русскоязычным, я не говорю к русским, а именно к русскоязычным, разве не хуже? Я при советской власти имел возможность жить в разных национальных республиках, и везде царила скрытая ксенофобия. И сейчас во всех этих независимых странах процветает пышным цветом национализм и вытеснение разными изощренными способами русскоязычных из этих стран. Я так скажу, мы их, узбеков, таджиков, армян, азербайджанцев, грузин, молдаван и украинцев, к себе не звали. Ехать в Россию на заработки, чтобы выжить, это проблема их стран. Мы же прекрасно помним эти пожелания. Чемодан, вокзал, Россия, езжай, своя Россия. А уж коли приехали, то будьте добры, научитесь говорить по-русски, уважать обычаи российских народов и их религии, и, кроме того, качественно выполнять свою работу, особенно в строительстве и приготовлении продуктов питания.
В научных блогах по всему миру обсуждают трагедию, случившуюся в пятницу в США в университете Алабамы в Хантсвилле. Трое сотрудников факультета биологии были убиты и трое ранены во время заседания ученого совета. По сведениям очевидцев, стрельбу открыла доцент факультета, нейробиолог Эми Бишоп. Она была задержана полицией на выходе из здания. Трагедия в Хантсвилле вновь подняла вопрос о допустимости свободного ношения оружия. Пользователь Клит пишет на академической платформе ScienceBlocks.
«Боже, храни Америку, страну свободных. Да простят меня американцы, но с европейской точки зрения ваша свобода ношения оружия кажется жутковатой. Носить-то оружие можно спокойно, а вот жить спокойно, без боязни, что тебя застрелят, похоже, нельзя».
Традиционный аргумент в пользу второй поправки к Конституции предлагает в той же ветке пользователь Passerby.
«Вас послушаешь, так можно подумать, что оружие используют исключительно для убийств, а вовсе не в целях самозащиты. Как будто все зло в оружии. То, что у вас есть оружие, еще не означает, что в ответ на любую проблему следует его вынуть и начать убивать окружающих. Может, нам и ножи по такому случаю запретить? Мы же не хотим, чтобы ими закалывали невинных людей, да?»
Еще одной важнейшей темой в обсуждении трагедии стало традиционное для американцев настороженное отношение к психическим заболеваниям. Профессор Эми Бишоп явно имела психические проблемы. Ей могла бы помочь консультация психиатра. Почему она к нему не обратилась? На этот вопрос отвечает Фрэнк Корниш.
К психическим проблемам в нашем обществе относятся с огромной подозрительностью. Люди, когда-либо прибегавшие к помощи психиатра, всю оставшуюся жизнь носят на себе клеймо позора. Одного слуха о том, что Томас Иглтон лечился у психиатра, было достаточно, чтобы лишить его номинации на пост вице-президента у кандидата Джорджа МакГаверна в 1972 году. В мире бизнеса о психических проблемах нужно молчать в тряпочку, иначе никакой карьеры не сделаешь. Почему мы до сих пор не научились относиться к психическому здоровью так же, как к физическому? Ведь современная психиатрия уже давно не сводится к простому заточению людей в домах для умалишенных.
Не избежала суровой критики и сама система высшего образования в Америке. Одним из возможных мотивов стрельбы считается то, что Эми Бишоп отказали накануне в постоянном профессорском месте. В связи с этим пользователь Стивен Данлэп усматривает корни трагедии в излишнем перфекционизме, присущем американской академической среде.
Жесткая конкуренция в сфере высшего образования способствует поддержанию качества научных исследований и преподавания на должной высоте. Однако проигравшие в этой конкурентной борьбе в США сталкиваются с куда более страшными последствиями, чем их коллеги из других стран. Здесь тебя считают человеком только если у тебя есть работа. Если ее нет, ты не человек. К примеру, если ты не можешь найти работу до того, как истекает срок выплаты пособия по безработице, при том, что само пособие ничтожно по сравнению с тем, что выплачивают в других развитых странах, ты больше не считаешься безработным. Ты вообще больше не считаешься. Понятно, что конкуренция в академической среде необходима, но зачем выбрасывать на свалку тех, кто не смог доказать свою принадлежность к лучшим из лучших?
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, в одной из школ обнаружено взрывное устройство. Территория школы оцеплена. Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно утвердила Наталью Комарову в должности губернатора региона. На досрочных выборах мэра города Орел, по предварительным данным, лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Сафьянов. В Москву с двухдневным визитом прибыл премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. В Бельгии не менее 20 человек стали жертвами железнодорожной катастрофы. По предварительным данным, столкнулись два пригородных поезда недалеко от города Халле. Силы НАТО и афганские правительственные войска третий день продолжают крупное наступление на позиции талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. Таганский суд Москвы приговорил к 8 годам заключения бывшего сотрудника правоохранительных органов Сергея Хаджикурбанова по обвинению в вымогательстве. Суд счел Хаджикурбанова виновным в вымогательстве 350 тысяч долларов у основного свидетеля обвинения по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Может ли Александра Звонарева повторить судьбу Сергея Магнитского?
Комментарии экспертов.
Почему Виктор Янукович переживает регресс?
Право автора.
Журналист Вадим Дубнов о том, как по-разному Калининград и Дагестан возвращаются в 90-е.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Компания «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель автомобилей, объявила о повышении с 15 февраля цен на свои модели. Повышение не столь значительное, и эксперты связывают его с программой утилизации старых машин в России, которая начинается в марте. Конкурентами «АвтоВАЗа» в рамках этой программы могут оказаться не столько иномарки, сколько легкие коммерческие автомобили. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
В последний раз «АвтоВАЗ» повышал свои цены в апреле прошлого года. Как и неоднократно раньше, завод оповестил об этом рынок заранее. Это позволило, в частности, стимулировать продажи машин еще по старым ценам. На этот раз рынок фактически был поставлен перед фактом. Почему? Само повышение незначительное. Или могли быть и другие факторы? Из Москвы аналитик инвестиционной компании «АТОН» Юлий Матевосов.
Мне кажется, что здесь, наверное, несколько факторов. Во-первых, действительно, повышение явно не самое значительное, безусловно, и, может быть, выглядит по каким-то моделям как некая корректировка цены. Второй момент, здесь я, может быть, соглашусь, что, конечно, хотя бы какую-то, может быть, фору потребителю стоило бы дать в данном случае, но, мне кажется, еще влияет, наверное, тот факт, что они пытаются подготовиться, наверное, вот с новой ценовой политикой, в том числе и к запуску утилизационной программы, которая должна, по идее, подтолкнуть спрос, прежде всего, на продукцию «АвтоВАЗа». Ну и, наверное, третий момент, который тоже не стоит забывать, особенно когда мы говорим про продукцию «АвтоВАЗа», это то, что, по сути, на сегодняшнем российском рынке это есть самое дешевое предложение. И в данном случае реально конкурировать по дешевизне автомобиля с «АвтоВАЗом» пока что не может никто. Соответственно, это, как, собственно, в любом, наверное, рыночном механизме, дает им возможность действовать, ну, практически, что ли, без оглядки на рынок.
Можно ли, на ваш взгляд, главной причиной нынешнего повышения «АвтоВАЗом» своих цен считать именно программу утилизации старых автомобилей в России? Сдай такую машину и получи от государства 50 тысяч рублей, то есть примерно 1700 долларов, на покупку новой. Первый этап программы должны начать уже в марте. Аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Я думаю, что это все-таки совпадение по времени. Действительно, «АвтоВАЗ» очень долго не повышал цены на свои автомобили. К тому же, все-таки себестоимость производимой продукции растет неизбежно. Говорили уже по конце прошлого года, что «АвтоВАЗ» действительно может поднять цены на свои модели именно в преддверии программы утилизации. Но я думаю, все-таки неразумно было тому же «АвтоВАЗу» в таких условиях поднимать цену, поскольку у тех, кто будет покупать его продукцию в рамках этой утилизации, сработает некое психологическое отторжение, и они могут предпочесть продукцию «АвтоВАЗа», может быть, даже более дорогие автомобили иностранного производства, используя свой ваучер.
Программа утилизации рассчитана на владельцев автомобилей, находящихся в эксплуатации более 10 лет. Сдав такую машину, ее владелец получает ваучер на 50 тысяч рублей, который может использовать для покупки новой из тех моделей, которые производятся на территории России. Юлий Матевосов, компания «АТОН».
Я бы программу утилизации ситуации рассматривал с двух точек зрения. Во-первых, безусловно, основной спрос наверняка будет предъявляться людьми, которые, наверное, на сегодняшний день владеют, скорее всего, ВАЗовской продукцией, или же владеют достаточно старой, подержанной иномаркой, которую сегодня продать, особенно не в Москве и не в Санкт-Петербурге, представляется довольно сложным, тем более за деньги, превышающие 50 тысяч. Это первая группа. Но, мне кажется, есть еще и вторая группа, тоже которая немаловажная, это группа малых предпринимателей. В программу утилизации, насколько я понимаю, включены в том числе и легкие коммерческие автомобили. То есть туда попадает, скажем, та же «Газель». Здесь уже совершенно другой контингент пользователей автомобилей. Безусловно, есть немало малых предпринимателей, которые пользуются сегодня достаточно старым коммерческим автотранспортом. Эта программа даст некий шанс поменять машину в начале нового экономического цикла, плюс получив за старую определенную скидку и, может быть, еще добавив к этому льготный кредит. Вот комбинация этих условий, как мне кажется, для малого предпринимателя, она именно в этом году, с учетом утилизационной премии, она будет уникальной.
А в европейских странах, например, в Германии, Австрии или Великобритании, в рамках подобных программ утилизации приобретались не только самые дешевые модели, но и средних ценовых категорий. Повторится ли это в России? Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Я думаю, что будут, конечно, граждане, которые будут использовать этот ваучер на приобретение более дорогих автомобилей, чем продукция АвтоВАЗа и самый его дешевый модельный ряд, а именно классика, стоимость которой составляет примерно 150-200 тысяч рублей. Поскольку, когда приобретается автомобиль даже за 600 тысяч рублей, всегда человек считает дополнительные опции, которые в сумме могут потянуть на 50 тысяч рублей, это не так мало, и любому будет приятно сэкономить. Наконец, в разных регионах есть программы параллельные, и они могут совмещаться с федеральной программой, в частности, Нижний Новгород. Я думаю, тут продукция Горьковского автозавода, а именно «Газели», они могут и составить некую конкуренцию «АвтоВАЗу», тем более, что премия там получается выше. Поэтому думаю, что на «АвтоВАЗ» придется примерно 75% этих ваучеров. Остальное могут потратить и на другие автомобили.
Программа утилизации старых автомобилей, в рамках которой владелец получает бонус для покупки новой машины, должна начаться в России в середине марта.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Сергей Семинский. Завершает первый час нашей программы, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. Ровно 100 лет назад произошло катастрофическое наводнение на реке Сена. Она вышла из берегов и затопила пол Парижа. В эти дни историческая библиотека французской столицы организовала выставку, посвященную наводнению. Фотографии, афиши, планы затопленной столицы. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
По деревянным мосткам затопленную улицу переходят мужчины с тростями и в котелках, и женщины в пышных юбках и шляпах с перьями. Двое, лежа в лодке, пытаются поймать тонущую бочку с вином. Мужчина с корзинами провизии забирается по приставной лестнице в окно второго этажа. Из окна выглядывает женщина. Она уже несколько дней не может выйти на улицу. Весь первый этаж ее дома затоплен. А вот один мужчина в сапогах несет на спине другого в изящных кожаных туфлях. И, пожалуй, самая известная фотография парижского наводнения – депутаты национального собрания плывут на работу на лодке. Всего историческая библиотека Парижа собрала более 200 фотографий и документов, рассказывает куратор выставки Эммануэль Туле. Это наводнение стало первой природной катастрофой, которую широко освещали средства массовой информации. В то время уже существовала фотография, кинематограф, иллюстрированные журналы, открытки. Таким образом, это событие привлекло фотографов со всего мира. На выставке представлены работы авторов из Англии, Америки, Италии. Здесь есть любительские фотографии, сделанные небольшими фотоаппаратами среднего качества, а есть и профессиональные. Профессиональным фотографам приходилось работать в сложных условиях, с большими громоздкими фотокамерами, используя стеклянные пластинки. Первое, что бросается в глаза, почти все фотографии носят слегка анекдотичный характер, как будто наводнение в столице Франции – это некая забавная игра, в результате которой все перемешалось, и бедным и богатым приходится вместе толкаться на деревянных мостках и ломать голову, где найти провизию. Ведь все, что хранилось в погребах, пропало. На многих фотографиях Париж можно было бы принять за романтическую Венецию. Только вот улицы французской столицы все-таки пошире венецианских. Между тем, наводнение 1910 года было почти самым сильным из многочисленных парижских наводнений. Лишь в 1658 году вода поднималась выше. В 1910 пик наводнения пришелся на 28 января. Вода поднялась до уровня 8 метров 60 сантиметров, а потом начала медленно снижаться, и лишь 15 марта вода в сене опустилась до нормального уровня. Причиной стали непрекращающиеся проливные дожди. Материальный ущерб составил 400 миллионов франков, в пересчете на современную стоимость единой европейской валюты – около миллиарда евро. Были затоплены 20 тысяч домов, 150 тысяч человек остались без крова над головой. Утонул один человек. Транспортная система города оказалась парализована. Пришлось задействовать 75 тысяч лошадей, которые в то время еще были в Париже. Многие из них умерли, не выдержав тяжелых переходов по затопленному городу. Вышла из строя система электроснабжения. Из 20 парижских округов пострадало больше половины. Куратор выставки Эммануэль Туле. Были затоплены 12 округов, расположенных вдоль течения реки Сены. Но вода дошла и до вокзала Сен-Лазар, который расположен севернее. На площади перед вокзалом было настоящее озеро. На карте видно, что наводнение затронуло и пролетарские кварталы, 15-й округ, 11-й округ, и самые богатые и респектабельные кварталы столицы, 7-й, 6-й и 8-й округа. Все социальные слои парижан пострадали. Страдали в одинаковой мере, и в ту эпоху это больше всего поразило умы. В выставочном зале исторической библиотеки многие парижане ищут на старинной карте свои дома или бюро, где они работают. Добралась ли бы вода до них, случись наводнение сейчас? Эммануэль Туле. Эта тема до сих пор актуальна. Дело в том, что и сегодня нередко говорят, что в Париже существует риск наводнения. Недавно крупные парижские музеи переместили запасники из подвалов на этажи. Поэтому нам показалось интересным сделать историческую выставку, проиллюстрировать последствия этого наводнения, которое так запомнилось парижанам. Мы заметили, что посетители проявляют живой интерес к теме наводнения в Париже, внимательно изучают все документы того времени, которые мы показываем в рамках выставки. И, конечно, главные вопросы, которые возникают. А сегодня возможно ли повторение такого наводнения? Какими бы были последствия? Такими же, как и 100 лет назад, или нет? Говорил Эммануэль Туле, куратор выставки «Наводнение в Париже» 1910 год. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Репортаж Елизаветы Алисовой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главной темой следующего часа – запуск Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, запланированный на сегодня, перенесен на начало марта. Владелец предприятия Олег Дерипаска официально заявил о том, что может передать пакет акций комбината «Собственность Байкальский». Эксперты полагают, что таким образом Дерипаска пытается избавиться от проблем предприятия, приносящему его убытки. Итак, подробное обсуждение этой темы в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Однозначно, что собственное поражение в данном случае дороже.
Это означает дата Украины.
Не обращаться в суд означает без боя
это
отдать
насилие.
Украину.
Насилие над людьми. Насилие
две золотые медали завоевали.
За свою долгую жизнь Дик Фрэнсис написал более 40 романов, которые разошлись тиражом в 60
Свободный
миллионов.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.